Разумеется, он не собирался бросать все найденное. В самом скором времени и подвалом, и лодкой должны были заняться его новые сотрудники, свежеиспеченные кадры девятого стола. Сварог поступил незатейливо. С помощью Элкона он подыскал 8 подростков обоего пола, Ларов и Ларис, из тех, кто уже сейчас не собирался провести жизнь в пустых светских увеселениях, кто выглядел ищущим смысл жизни или, по крайней мере, какое-нибудь интересное занятие. Старый режим не мог предложить ничего нового, зато Сварог мог. Не для одного Элкона он выглядел романтическим героем, и это, цинично говоря, следовало использовать в любом случае для отобранных им юных сотрудников и сотрудниц. Это гораздо лучше, нежели прожигать жизнь в пошлом безделье. Трудно сейчас сказать, что из них выйдет с бегом лет, но пока что они горели энтузиазмом, они были прямодушны и порывисты, как все в этом возрасте. Они были романтиками и идеалистами, а значит, никого из них не смог бы перевербовать умнейший циник вроде Гаудина. Следовало как можно дольше держать их подальше от крови и грязи, помаленьку приучая их не хитрой, но болезненной истине. В этом мире, увы, ни романтики, ни идеалисты не приживаются и уж точно не блистают победами. Элкон, судя по всему, уже вырастает помаленьку из коротких штанишек. Но с новичками нужно работать еще тщательнее. Главным образом притормаживая и одергивая, они уже сейчас рвались совершить нечто эпохальное, и никак иначе. Так что Сварог поневоле тратил массу сил исключительно на то, чтобы объяснить. По-настоящему эпохальные события достигаются упорной пахотой. Увы, ему в качестве возражений приводили его же собственные подвиги, лихие эскапады, ничего общего не имевшие с кропотливой рутиной. Так что впервые шаги на педагогической ниве давались ему с величайшим трудом. Ничего, перемелится. Главное, что ребятки очень скоро высадятся на берега озера, выметут под метелку подземные помещения, заберут наверх подлодку, изучат все, что только возможно. В чем-то да помогу. Очаровательная балерина Дания была не только искусной, благонадежной, 10 раз проверенной суровыми людьми, привыкшими подозревать даже собственную покойную бабушку, но и крайне дисциплинированной. Особым умом она не блистала, собственно, к чему он, танцовщица из королевского гарема, но и не удручала глупостью. Вот и сейчас она не задала ни единого вопроса, ни разу не состроила недовольную гримаску, тихо, как мышка, лежала рядом в роскошной королевской постели, ожидая, когда Сварог закончит свои занятия в подобные минуты, вроде бы неуместные. Он полусидел, опираясь на высокую резную спинку и подложив подушку под бок. Склонясь к лампе, сосредоточенно листал толстый томик в коричневом кожаном переплете воспоминания широко известного в узком кругу книжников маркиза Барзака, близкого приятеля Асверуса. Это отнюдь не было какое-то академическое издание за сотню с лишним лет трудами ученых-сухарей, старательно подчищено от вульгарности, не укладывавшихся в концепции высокой поэзии и светлого морального облика ее творцов, снабженные вдвое большими по объему комментариями, сносками и развернутыми примечаниями. По приказу Сварога ему с трудом, но разыскали этот раритет, изданный маркизом за собственные средства незадолго до смерти. Ни один книжник этой книги не подступал со своими концепциями и научным подходом. Маркиз такового немудрствуя проткнул бы мечом. С одной стороны, конечно, воспоминания Барзака грешили свойственным многим мемуаристам недостатком, Главным, первым, единственным и самым близким другом Асверуса он, как легко догадаться, провозглашал себя, а всех прочих чистил интриганами, завистниками, шапшими знакомыми и паразитирующими на гении проходимцами. В его интерпретации чуть ли не он сам самолично подсказал Асверусу написать «Лилию и льва» весь орантальский цикл, поэму о море и сборник лесных баллад. Именно ему якобы Асверус первому читал все новые стихи, отправляясь ради этого затемно через всю Латерану, ну и так далее. С другой же стороны, во всем остальном, что давно признано было книжниками, маркиз оставался внимательным наблюдателем и надежным свидетелем, собравшим массу интересных подробностей. В тех случаях, когда дело не касалось его пунктика, на Барзака можно было всецело полагаться, как на достовернейший источник, с чем давно согласился весь ученый мир. Сам по себе Барзак был полным нулем. Великосветский графоман, примазавшийся к кагенарскому кружку поэтов, автор ужасающих виршей, который опять-таки издавал за собственный счет самым роскошнейшим образом, за что служил многолетним предметом насмешек подлинных ценителей стихосложений. Но при всем при том, человек он был неплохим, недалекий, но добродушный, много помогал деньгами, не блещущим достатком стихотворцам, а иных, благодаря своим придворным связям, вытаскивал из разных неприятностей. А с Верой с ним и в самом деле приятельствовал, даже посвятил маркизу полдюжины шутливых стихотворений и эпиграмм. Вот только слог, слог, как и следовало ожидать. Ничто в тот солнечный день не предвещало, что еще до вечера ужасная трагедия, обрушившись на город, словно зазубренный серп усердного землероба на спелый колос, вырвет из рядов живущих славу ронорской поэзии неугасимый ее светоч, друга моего Асверуса, столько лет дарившего меня самым теплым приятельством, так что был я и поверенным его сердечных тайн, и первым слушателем гениальных строф, и содружником в приключениях иных. Сварог, найдя нужное место, читал внимательно, медленно. Если перевести все на нормальный человеческий язык, не отягощенный мелодраматическими декламациями и величивыми оборотами, дело выглядело следующим образом. Зайдя как-то по надобности в портовый кабачок «Пьяный карась» в Равене, маркиз неожиданно обнаружил там Асверуса, сидевшего в темном углу с надвинутым на глаза бадагаром. У Барзака хватило благоразумия не орать приветствие во всю глотку, привлекая внимание окружающих. Он рассудил на свой незатейливый манер, решил, что Асверус заявил сюда ради какой-то любовной интрижки и желает оставаться незамеченным. Дело, в общем, было знакомое для золотой молодежи, и Барзак подсел к другу тихонечко, крайне деликатно осведомившись, может быть, его присутствие здесь нежелательно. Асверус, однако, сказал, что все обстоит совсем не так, и даже обрадовался появлению приятеля, хотя определенно не так горячо, как о том повествовал маркиз. Барзаку показалось, что с поэтом произошла какая-то серьезная неприятность. Асверус был мрачен, угрюм, сосредоточен, весь поникший, как сорванный цветок, и хмурая тень лежала на его высоком челе. В какой-то момент маркиз заподозрил даже, что приятель опасается слежки, так он держался. Однако на прямой вопрос Асверус с вялой улыбкой, показавшейся мне насквозь сделанной и с дружеской вежливостью лишь вымученной, сказал, что маркиз преувеличивает, и все обстоит не так уж и плохо, приступ меланхолии, вот и все, с каждым может случиться. Разговор упорно не клеился, Даже простяга Барзак вскоре почувствовал, что друг чем-то не на шутку озабочен и хочет остаться один, и откланялся. Через несколько часов Асверус был убит. Кто-то в толпе возле Брахилейской ярмарки ударил его кинжалом в сердце и ускользнул незамеченным. Окружающие так и не поняли сначала, отчего этот молодой дворянин вдруг рухнул на мостовую, полагали, споткнулся или перебрал. И только когда доброходы перевернули его на спину и стали расстегивать кафтан, чтобы облегчить дыхание, обнаружили рану. Барзак, как он сам подробно излагал далее, попытался хоть что-то выяснить, но не особенно преуспел. Разузнал лишь, что Асверус тем утром въехал в Равену по Атрайской дороге со стороны Каталауна, отметил Сварог, в одиночку верхом. За 30 лет, прошедшие с тех пор до написания мемуаров, Барзак так и не приблизился к разгадке. Он добросовестно пересказывал все имевшие хождение версии, он признался, что лично ему они кажутся имеющими мало общего с истиной, навсегда окутанной непроницаемым мраком неизвестности, как бы ни заощрялись в догадках все будущие поколения, сколько их не будет насчитываться под этим солнцем. Сварог отложил книгу на столик и вздохнул. «Бедняга Барзак!» Так и не узнал, что навсегда съежилась до 100 с лишним лет. Всего-то 5 поколений сменилось на земле. Тайна разгадана, наконец. Но тайна принесла с собой другие. Как им удалось уцелеть, когда выброс радиации уничтожил все живое в долине? Не могло же так случиться, что Асверус там не было? Чушь какая! Он должен был там быть, командовать всем. Одно Сварог уже выяснил совершенно точно. Прилетев с озера, никто, кроме Асверуса, не вернулся с берегов Гиуны. Абсолютно все военные, отправившиеся с ним, значились в штабных реестрах, как выбывшие по причине смерти, без каких-либо разъяснений. А ведь правила делопроизводства требовали непременно указать причину. Естественная кончина, смерть на войне, случайная гибель в мирное время и так далее. То же самое с инженерами и мастеровыми. Все до одного они значились вычеркнутыми из книг сословия и гильдейских списков по причине преждевременной кончины. И никаких подробностей. А, впрочем, вряд ли кто-то доискивался подробностей, даже родные. Всем стало не до того, когда погибла королева, сменился король на троне, началась война, Латерану заняли соседи, хватало других, более насущных забот, в частности. Дверь спальни распахнулась, Сварог встрепенулся от такого нахальства, машинально сунул руку под подушку, но тут же расслабился, разжал пальцы. В круге света от лампы появилась Мара, соизволившая наконец-то объявиться из дальних странствий, свежая, энергичная, ухмылявшая свой весь рот. Она окинула взором широкую королевскую постель, всех в ней наличествующих, улыбка стала еще шире. «Развлекайтесь, Ваше Величество!» «Мало вам было, что некогда совратили меня, юную и неопытную? Это, я так понимаю, очередная жертва вашего сластолюбия?» Она деланно нахмурилась. «Или, наоборот, змеей пробравшаяся на мое место прожженная авантюристка?» Сварог не спрашивал, как ей удалось войти. Он сам дал ротагайцам соответствующий приказ, настрого наказав, что на Мару не распространяются никакие ограничения. Табунщики, кстати, не то чтобы ее побаивались, но относились, вопреки своим обычным взглядам на роль женщины в обществе, с заметным уважением, звериным чутьем сразу просекли, что создание хоть и юное, но непростое. Рядом со Сварогом послышался испуганный писк. Он покосился туда. Бедняжка-балерина прям-таки оцепенела. Даже не пытаясь натянуть на себя покрывало, она прекрасно знала, какие отношения связывают короля с данной особой. Слышала кое-что об этой самой особе и, без сомнения, ждала теперь для себя, если не смерти лютой и немедленной, то уж, по крайней мере, классической сцены ревности с тасканием за волосы и оплеухами. Однако Мара, по ее собственному выражению, стоявшая выше подобных пошлостей, присела на краешек постели, присмотрелась и вполне мирно сказала: «Где-то я тебя видела». «Точно? О, королевский балет!» Повернулась к Сварогу. «Вот и молодец! Я тебе давно говорила, чтоб ты занялся этими застоявшимися кобылками. Бешеное содержание получают. Пора бы отрабатывать со всем усердием, а не просто попкой вилять на сцене под классическую музыку».
«Да мы тут, как бы это сказать, литературоведением занимаемся», — сказал Сварог, не особенно и смущенный, поскольку прекрасно знал взгляды Мары на этот счет.
«Ну да, я и говорю».
Она наклонилась, потрясла указательным пальцем перед носом обомлевшей балерины. «И смотри, у меня фигуристая. Короля ублажать со всем усердием. Если он будет недоволен, я тебя самолично из дворца вышвырну и будешь вместо балета коровам хвосты крутить. Уяснила?»
«Мой повелитель, можно тебя на минутку?»
Она отошла к окну, выжидательно оглядываясь. Сварог выбрался из постели, поддернул распоясанные штаны и прошлепал босыми ногами по бесценным коврам филитанской работы к высокому окну.
«Черт знает, что творится», — сказала Мара серьезно и задумчиво. «Я сейчас пролетала над рекой. Там кальмары, представляешь, возле Латераны. Здоровенные твари плещутся посредине реки, как у себя в море. Рыбаки, я рассмотрела, гребут к берегу, так что весла гнутся».
«Нужно будет выслать корабли», — сказал Сварог. «Пусть пуганут хотя бы, обнаглели под самой столицей».
«Они не обнаглели», — тихонько сказала Мара. «Они, если верить легендам, со страху бегут в реки. Не утруждайся, я уже распорядился. Нашла дежурного ручной стражи, уже отчалили два парохода. Ага, слышал?»
Издалека донесся раскатистый пушечный выстрел. «Переполоху будет в городе», — зло подумал Сварог. «Это ж как пить дать. И когда узнают, в чем дело, разговоры пойдут. Прежние пересуды. Но что ж делать-то?»
«Да леший с ними, с кальмарами», — сказала Мара. «А от города их в любом случае отгонит. Подумаешь, напасть. Не конец света. Вот что, собирайся срочно. Нужно подумать, кого еще взять с собой. Лучше вылететь, не дожидаясь утра».
«Куда это?»
«Фернол», — решительно сказала Мара. «Понимаешь ли, я летела из Кел-Инира и решил мимоходом заглянуть туда и посмотреть, чем там занимаются наша бравая морячка и ейный полюбовник. И обнаружились интереснейшие открытия».
«Хватай спаги, танцорка подождет, куда она денется?»